Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Есть такое знаменитое «Пари» Блеза Паскаля, попытка рационального обоснования веры в Бога, попытка сказать, что верить, грубо говоря, выгодно, даже если подходить к вопросу только формально-логически. «Если Бога на самом деле нет, — говорит Паскаль, — но человек в него все равно верит, то такой человек ничего не теряет в своей земной жизни, а если не верит, то ничего не приобретает. Но если Бог на самом деле есть, то, поверив в него, человек приобретает вечную жизнь, а не поверив, теряет бесконечное благо. Получается, что, не зная точно, есть Бог или нет, верить в него беспроигрышно. Эта острая мысль Паскаля, это пари, нередко встречала критику со стороны людей, как раз верующих. Дескать, что же это за крайняя рационализация веры? Как можно вот так свести к такой логической выкладке всю тайну, все чудо, весь дар устремленности души к своему небесному Отцу? Как можно так поверить алгебре и гармонию? В каком-то смысле здесь обозначена кардинальная проблема, перед которой встает каждый, кто задумывается о вере в Бога. С одной стороны, Бог до конца непознаваем, до конца непостижим, до конца неописуем нашим языком. Не случайно в богословии существует апофатический, то есть отрицательный метод, попытка сказать о Боге через то, чем Он не является, то есть указание на то, что никакие человеческие антропоморфные характеристики к Богу неприменимы, не могут выразить и описать Его природу, Его бытие. Мы познаем Бога через Его действия, обращенные к человеку, и через некоторое выражение Его свойств, Его любовь, Его благость, Его премудрость, Его всеведение. И поэтому все, что мы можем сказать о Боге, лишь попытка выражения нашего опыта о Нем, но не выражение, собственно, того, что есть Бог. Любые человеческие слова, даже святые, даже богословски безупречно точные, меньше того, что есть Бог, и всегда недостаточно. Отношение с Богом требует именно веры в непознаваемое, уверенности в невидимом, по слову апостола Павла. Но, с другой стороны, есть выражение «чтобы верить, надо знать». Блаженный Августин говорил «верую, чтобы понимать, и понимаю, чтобы веровать». Человек, особенно современный, не может удовлетвориться слепой верой. Ему нужна вера разумная, вера, не противоположная разуму. Да и разум верующего человека требует неких обоснований для веры. Как сочетаются разум и вера? Было бы наивным полагать, что в нашей программе мы сможем ответить на этот вопрос, который занимал философов веками. Никаких чеканных формул и окончательных ответов здесь быть не может. Но иногда просто поставить сам вопрос уже немало. Попытаться просто увидеть, что ситуация, в которой находится человек, это ситуация двойственности. Рассмотреть самого себя как человека, у которого есть и вера, и разум. К тому, что может снять кажущееся противоречие между разумом и верой, обращается в своей книге «О тайне человеческой души» проповедник и мыслитель XX века архиепископ Иоанн Шаховской. И делает он это в эссе, посвященном как раз тому самому «Пари» Блеза Паскаля. Давайте послушаем аудиоверсию эссе архиепископа Иоанна Шаховского «Огонь Паскаля».
Из 17 века входит в нашу современность взволнованный голос Блеза Паскаля, одного из самых глубоких мыслителей человечества. 23 ноября 1654 года этот математик, совершивший ряд научных открытий, пережил встречу с небесным миром, потрясший его внутреннее существо. Паскаль постиг, что Бог есть Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не философов и мудрецов, и что Бог есть огонь, очищающий человека, сжигающий зло, и живой Бог ищет человеческую душу для усыновления, для ее воскресения, спасения в вечности. Ум человеческий способен даже отвлеченно, математически доказать, что вера в Бога и в бессмертие души есть нечто гораздо более разумное, жизненное и достоверное, чем неверие в эти истины. Математик Паскаль доказывает это своим знаменитым рассуждением о пари, которое держит верующий с неверующим, есть Бог или нет Бога. Неверующий, по мысли Паскаля, всегда теряет, а верующий в одном случае не теряет, а в другом все выигрывает. Предположим, говорит Паскаль, что существует в мире лишь холодное, отвлеченное решение этого спора – за или против существования Бога и бессмертной в нем жизни. И если Бог есть, то ценность человеческого решения за Бога, ценность этой человеческой ставки на вечную жизнь является бесконечно драгоценной и безгранично спасительной. Если, предположим, человек, говорит Паскаль, ошибся в своей ставке на вечную жизнь, то эта его ошибка мало что будет для него означать. Она не составит никакой потери по сравнению с величайшей потерей неверующего в Бога человека, ошибочно сделавшего ставку не на жизнь, а на смерть своей души. Такая ошибка неверующего будет для него огромна, ужасна и неисправимо. Такова сущность знаменитой мысли Паскаля о пари верующего с неверующим. Но человек есть не только умственное существо. Он есть и живое сердце. Сам Паскаль не сомневался в величайшей реальности Божьего бытия. Имея подлинный опыт познания этого бытия, Паскаль считал, что настоящее доказательство существования Божьего исходит не из отвлеченного, теоретического рассудка, а от сердца, из глубины духа, из целостной интуиции человеческого существа. Ум, сердце и воля, соединяясь воедино, целостно познают истину Божьего бытия в чистоте, любви и истине. Познают в меру своего очищения, и именно это состояние синтетического познания называется в Священном Писании верой. Вера в Бога есть постижение и человека в высшем его раскрытии. «Сердце ощущает Бога, не разум», — говорит Паскаль. Вот в чем вера, Бог, открывшийся сердцу, а не разуму. Вера — это отдание себя любви божественной, умолившейся, чтобы заполнить нашу малость. Вера есть познание любви, заполняющей пропасть между нами и Богом. Безгранично расстояние между физическим телом с его биологическими процессами и областью мысли, но еще более бесконечно расстояние между человеческой мыслью и высшей любовью, Богом-духом. Это расстояние переходит границы природы. Самый малый ум человека выше всей земли и всех звезд, так как он познает все это и себя. Но все тела и все умы, вместе взятые, имеют меньшую ценность, чем малейшее явление любви. Любовь высшая принадлежит к порядку гораздо более высокому, чем мысль. И как из физических, материальных тел, вместе взятых, нельзя получить ни малейшей мысли, так и из всех умов, вместе взятых, нельзя извлечь ни малейшего движения, ни малейшей искры любви. Эта мысль Паскаля иллюстрирует слова апостола Павла о разделении природы человека на телесную, душевную и духовную. Истинная вера в Бога есть всежизненная замена человеком своего эгоистического «я» истинным центром бытия – Богом. На этом пути и воздвигается крест, так как наше эгоистическое «я» не хочет уступить божественной жизни и умереть в Божьей воле. Эгоистическое «я» мы призваны заменить жизнью божественной, Христовой. Оттого эгоцентрическая воля человека всегда чувствует трудность веры в Бога. В знаменитом своем переживании, опыте мистическом, о котором свидетельствует клочок бумаги, который Паскаль носил всегда при себе, он говорит: «Уверенность, уверенность, радость, мир. Сие же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Последними словами этого знаменитого клочка бумаги, зашитого в одежду Паскаля, были «отказ от себя, полный и умеренный». Отказывающийся от себя, от своего эгоизма, человек находит свою настоящую, очищенную личность. Так уже в этом мире начинается воскресение человека из мертвых, новая жизнь во Христе. Умер Паскаль сравнительно молодым, 39 лет, оставив человечеству опыт удивительной жизненной устремленности к чистоте, удивительной напряженности в жажде высшей жизни и той реальности любви к Богу и людям, которая составляет сущность настоящей религиозной веры. Христос Иисус, Спаситель, Бога-человек, стоит в центре жизни и размышлений Паскаля. «Мне кажется, — пишет он, — что Иисус Христос дает прикоснуться после своего воскресения только к своим язвам. Мы должны соединить себя только с Его страданием. Христос — божественный ответ на человеческое, смертное состояние в мире. Можно верить в Бога, не зная этого своего несчастного смертного состояния, и можно также видеть это свое несчастное состояние без Бога. Но нельзя человеку познать Иисуса Христа, не познав тем самым и Бога, и свое несчастное без Бога состояние. В Иисусе Христе заключается для человечества полный и единственный ответ на все. Без Него одно только отчаяние, горе и смерть. А через Христа Иисуса все, и само страдание, и сама смерть становится путем, входом в высшую жизнь. Историю человечества Паскаль созерцает как агонию Иисуса Христа на кресте. Агония завершится воскресением. «Нельзя спать в это время», говорит Паскаль. Это время молитвы.
Это была аудиоверсия эссе архиепископа Иоанна Шаховского «Огонь Паскаля». Должно быть, не случайно размышления пастыря оканчиваются словами именно о молитве. С христианской точки зрения опыт молитвы – это как раз то, что может снять кажущиеся противоречия между верой и разумом. Да, Бог непознаваем и рационально непостижим, но молитва, прямое обращение к Нему, дает опытно удостовериться, что там, на том конце тебя слышат и тебе отвечают, и значит, Бог есть. И поскольку это именно опыт, который пронизывает человека целиком и в котором, раз пережив, уже не придет в голову сомневаться, то и разум не восстает против такой опытной веры. Молитве посвящены многие размышления преподобного Паисия Святогорца, одного из самых почитаемых православных святых последних десятилетий. Давайте послушаем аудиоверсию его книги «Духовное пробуждение», фрагмент главы «О молитве, оружие крепком». Книга построена как диалог преподобного Паисия с некой монахиней, Она обращается к старцу в духе православной традиции словом «геронда».
Геронда, когда я страдаю за других, мной овладевает тревога, и я не могу молиться.
По этой тревоге видно, что в тебе живо человеческое начало. Я чем большую боль испытываю за других, тем больше молюсь и духовно радуюсь, потому что я говорю обо всем Христу, а Он приводит все в порядок. И я вижу, что чем больше проходит лет, тем более на убыль идет телесная бодрость, но бодрость душевная умножается, потому что любовь, жертвенность, боль за ближнего дают многую душевную силу. Вот погляди-ка, вчера вечером, когда вы совершали бдение, у меня было не очень-то много бодрости, но я получал силу от чужой боли. Всю ночь до божественной литургии я простоял на ногах, принимая народ. Потом в храме я опять стоял на ногах, но, несмотря на это, не чувствовал усталости, потому что мне было больно за людей, и эта боль давала мне силу. Так и ты. Молись и радуйся. Бог все устроит.
Старец имеет в виду бдение с 9 на 10 ноября 1993 года. Он был измучен раком, но, несмотря на это, стоя на ногах и опираясь о стул, преподал благословение примерно 30 тысячам людей, пришедших в этот день.
Если человек относится к боли по-духовному, то у него нет скорби. Взять хотя бы тех людей, которые приходили ко мне. Как же больно мне было за них. Я не выслушивал их кое-как вполуха. Я страдал, воздыхал. Но каждым воздыханием возлагал трудность на Бога, и Он утешал меня в той боли, которую я переживал за ближнего. То есть при духовном отношении к чужой боли приходило божественное утешение. Потому что если в боли есть надежда на Бога, то в ней есть и божественное утешение. А иначе как все это можно выдержать? Если бы не было этого утешения, то как бы я мог жить со всем тем, что мне приходится слышать? Мне больно. Но я думаю и о божественном воздаянии тем, кому больно. Мы находимся в руках Божиих. Раз есть божественная правда, божественное воздаяние, то ничто не проходит даром. Сколько человек мучается, столько ему за это и воздастся. Бог, видя на земле столько боли, видя даже и то, что недоступно нашему восприятию, тем не менее не впадает в отчаяние. «Ты больше страдаешь, я больше дам тебе в жизни иной», — говорит Бог, и от этого радуется. А в противном случае, как бы он, так сказать, мог вынести столько несправедливости, столько зла? Однако, имея в виду воздаяние тем, кто страдает, он, если можно так выразиться, может вынести эту великую боль. А нам, невидящим, какую славу восприимет наш ближний, и страдающим за него, Бог воздает божественным утешением.
Геронда, не изнуряет ли человека это переживание за ближнего?
Нет. Если относиться к каждой проблеме духовно, то изнурения не будет. Вначале, слыша, как кто-то страдает, человек испытывает горечь, но потом в качестве воздаяния приходит божественное утешение, и его организм не разрушается. Горечь от мирского расстройства приводит к болезням, желудочным кровотечениям и другим, но горечь от боли за других содержит в себе божественный бальзам и не вредит организму.
Геронда, иногда миряне просят меня помолиться о разрешении их проблем. Я молюсь, но боли не чувствую.
Этому могут быть две причины. В первой есть опасность, во второй — духовный подход к проблеме. Первый случай — это когда монах забывает о своих близких, но и о других тоже не думает, то есть не молится о людях. Это очень плохо. То есть мы, оставив наших близких, приходим в монастырь и с течением времени их забываем. Но ведь остальных людей забыть при этом намного легче. Да, мы положили начало нашей духовной жизни, но не начали духовно соучаствовать в боли других. Мы духовно не развиваемся для того, чтобы быть в состоянии почувствовать их нужды, и есть опасность впасть от этого в бесчувствие. Потихонечку монах становится равнодушным, и его сердце превращается в камень. Во втором случае Молящемуся больно за весь мир, но он чувствует и утешение, понимая, что тот, кто страдает, будет иметь мзду от Бога, будет мучеником. Этот помысел приносит ему глубокую уверенность, и он испытывает внутреннюю радость. В этом случае его сердце не каменное, но исполненное божественной любви. Если монахи не будут внимательны, то их сердце может стать очень черствым. Люди мирские видят беды, несчастья своих ближних и переживают за них. Мы этого не видим и можем дойти до того, что станем просить всего лишь для самих себя. И если мы не занимаемся тонким деланием, чтобы прочувствовать несчастье других людей и совершить о них сердечную молитву, то мы станем жестокосерды. Мы дойдем до того, что будем стремиться к собственной выгоде, и наше сердце от безразличия станет каменным. Это противно Евангелию. Монах должен проявлять участие, испытывать боль и молиться о всех людях. Это не отвлекает его, напротив. Молитвой он помогает и себе, и другим.
Геранда, я, несмотря на то, что вижу все свое окаянство, больше молюсь о других. Может быть, мне лучше молиться не о других, а только о себе самой?
От большого смирения? Если от смирения, то со многим смирением говори Богу: «Боже мой, ты меня такую, как я есть, услышать не должен. Но разве не будет несправедливым, если из-за меня станут страдать другие? Ведь если бы я находилась в состоянии духовном, имела дерзновение в молитве, ты бы слышал меня и помогал им. В том, что кто-то страдает, есть и моя вина. Но чем провинился мой ближний? Почему он должен из-за меня страдать? Прошу тебя, помоги ему». То есть все зависит от того, на какое место по отношению к другим мы ставим себя. Ты чувствуешь свое недостоинство, но вот, видя чье-то страдание, ты волнуешься, соболезнуешь, молишься. Я, видя, например, слепого, чувствую виновным за это себя, потому что если бы я находился в духовном состоянии, то мог бы его исцелить. Бог дал нам возможность стать святыми, совершать чудеса, подобные ему. И мы, признавая свою великую или малую духовную болезнь, смиренно просим телесного здравия для нашего ближнего, нашего сочеловека, будучи виновными в его болезни. Потому что если бы мы были духовно здравы, то он бы давно исцелился и не мучился. Занимая правильное по отношению к другим положение, считая себя виновными за все, что происходит в мире, мы молимся: «Господи Иисусе Христе, помилуй нас», и весь мир получает помощь. И о своем окаянстве. Надо почувствовать за него боль и взыскать милости Божией. Но, конечно, если человек достиг духовного состояния, то для себя самого он не просит ничего. Я вижу, что часто мы неправильно понимаем слова «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», и из ложного смирения не говорим «помилуй нас», не молимся о других, но лишь о самих себе. Поэтому и люди мирские иногда неправильно понимают нас, монахов, и обижаются, говорят, что мы эгоисты и заботимся лишь о том, чтобы спастись самим. «Помилуй мя» — это для того, чтобы не впасть в гордость. Одна молитва смиренного человека, который верит в то, что он хуже всех, имеет достоинство большее, чем целое всеночное бдение, которое совершается с гордым помыслом.
Это была аудиоверсия книги преподобного Паисия Святогорца «Духовное пробуждение». Фрагмент главы о молитве «Оружие крепком». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».